Виктор Драгунский. Арбузный переулок. Я пришел со двора после футбола, усталый и грязный, как не знаю кто. Мне было весело, потому что мы выиграли у дома номер 5 со счетом 44-37. В ванной, слава богу, никого не было. И я быстро сполоснул руки, побежал в комнату и сел за стол. Я сказал: «Я, мама, сейчас быка съесть могу». Она улыбнулась. «Живого быка?» — сказала она. «Ага», — сказал я, — «живого, с копытами и ноздрями». Мама сейчас же вышла и через секунду вернулась с тарелкой в руках. Тарелка так славно дымилась, и я сразу догадался, что в ней рассольник. Мама поставила тарелку передо мной. «Ешь», — сказала мама. «Но это была лапша молочная, вся в пенках. Это почти то же самое, что манная каша. В каше обязательно комки, а в лапше обязательно пенки. Я просто умираю, как только вижу пенки. Не то чтобы есть». Я сказал: «Я не буду лапшу». Мама сказала: «Безо всяких разговоров». «Там пенки!» Мама сказала: «Ты меня вгонишь в гроб. Какие пенки? Ты на кого похож? Ты вылитый Кощей». Я сказал: «Лучше убей меня». Но мама вся прямо покраснела и хлопнула ладонью по столу. «Это ты меня убиваешь!» И тут вошел папа. Он посмотрел на нас и спросил: «О чем тут диспут? О чем такой жаркий спор?» Мама сказала: «Полюбуйся, не хочет есть. Парню скоро 11 лет, а он как девочка капризничает». «Мне скоро 9, но мама всегда говорит, что мне скоро 11. Когда мне было 8 лет, она говорила, что мне скоро 10. Папа сказал: «А почему он не хочет? Что, суп пригорел или пересолен?» А я сказал: «Это лапша, а в ней пенки». Папа покачал головой. «Ах, вот оно что! Его высокоблагородие фон барон Кутькин-Путькин не хочет есть молочную лапшу. Ему, наверное, надо подать марципаны на серебряном подносе». Я засмеялся, потому что я люблю, когда папа шутит. «А это что такое, марципаны?» «Я не знаю», — сказал папа. «Наверное, какое-нибудь сладенькое и пахнет одеколоном. Специально для фон барона Кутькина-Путькина. А ну, давай ешь лапшу».
«Да ведь пенки же!»
«Заелся ты, братец, вот что!» — сказал папа и обернулся к маме. «Возьми у него лапшу», — сказал он, — «а то мне просто противно. Кашу он не хочет, лапшу он не может, капризы какие! Терпеть не могу!»
Он сел на стул и стал смотреть на меня. Лицо у него было такое, как будто я ему чужой. Он ничего не говорил, а только вот так смотрел, по-чужому. И я сразу перестал улыбаться. Я понял, что шутки уже кончились. А папа долго так молчал. И мы все так молчали. А потом он сказал, и как будто не мне и не маме, а так кому-то, кто его друг:
«Нет, я, наверное, никогда не забуду эту ужасную осень», — сказал папа. «Как невесело, неуютно тогда было в Москве. Война, фашисты рвутся к городу. Холодно, голодно. Взрослые все ходят нахмуренные, радио слушают ежечасно. Ну, все понятно, не правда ли? Мне тогда лет 11-12 было. И главное, я тогда очень быстро рос, тянулся кверху. И мне все время ужасно хотелось есть. Мне совершенно не хватало еды. Я всегда просил хлеба у родителей, но у них не было лишнего, и они мне отдавали свой. А мне и этого не хватало. И я ложился спать голодный. И во сне я видел хлеб. Да что, у всех так было. История известная. Писано, переписано. Читано, перечитано. И вот однажды иду я по маленькому переулку, недалеко от нашего дома. И вдруг вижу, стоит здоровенный грузовик, доверху заваленный арбузами. Я даже не знаю, как они в Москву попали. Какие-то заблудшие арбузы. Наверное, их привезли, чтобы по карточкам выдавать. И наверху в машине стоит дядька, худой такой, небритый и беззубый, что ли, рот у него очень втянулся. И вот он берет арбуз и кидает его своему товарищу. А тот — продавщица в белом, а та — еще кому-то четвертому. И у них это ловко так цепочкой получается. Арбуз катится по конвейеру от машины до магазина. А если со стороны посмотреть, играют люди в зелено-полосатые мячики. И это очень интересная игра. Я долго так стоял и на них смотрел. И дядька, который очень худой, тоже на меня смотрел и все улыбался мне своим беззубым ртом. Славный человек. Но потом я устал стоять и уже хотел было идти домой, как вдруг кто-то в их цепочке ошибся. Загляделся, что ли, или просто промахнулся. И, пожалуйте, трах! Тяжеленное арбузище вдруг упал на мостовую, прямо рядом со мной. Он треснул как-то криво, вкось, и была видна белоснежная тонкая корка, а за нею такая багровая красная мякоть с сахарными прожилками и косо поставленными косточками. Как будто лукавые глазки арбуза смотрели на меня и улыбались из середки. И вот тут, когда я увидел эту чудесную мякоть и брызги арбузного сока, и когда я почуял этот запах, такой свежий и сильный, только тут я понял, как мне хочется есть. Но я отвернулся и пошел домой. И не успел я отойти, вдруг слышу: «Зовут! Мальчик! Мальчик!» Я оглянулся. А ко мне бежит этот мой рабочий, который беззубый, и у него в руках разбитый арбуз. Он говорит: «Ну-ка, милый, арбуз-то тащи, дома поешь». И не успел я оглянуться, а он уже сунул мне арбуз и бежит на свое место, дальше разгружать. И я обнял арбуз и еле доволок его до дому. Позвал своего дружка Вальку, и мы с ним оба слопали этот огромный арбуз. Ах, что это была за вкуснота, передать нельзя. Мы с Валькой отрезали большущие кусищи во всю ширину арбуза, и когда кусали, то края арбузных ломтей задевали нас за уши. И уши у нас были мокрые, и с них капал розовый арбузный сок. И животы у нас с Валькой надулись и тоже стали похожи на арбузы. Если по такому животу щелкнуть пальцем, звон пойдет, знаешь какой, как от барабана. И об одном только мы жалели, что у нас нет хлеба, а то бы мы еще лучше наелись, да.
Папа отвернулся и стал смотреть в окно.
«А потом еще хуже завернула осень», — сказал он. Стало совсем холодно. С неба сыпал зимний, сухой и маленький снег, и его тут же сдувало сухим и острым ветром. И еды у нас стало совсем мало, а фашисты все шли и шли к Москве, и я все время был голодный. И теперь мне снился не только хлеб, мне еще снились и арбузы. И однажды утром я увидел, что у меня совсем уже нет живота. Он просто как будто прилип к позвоночнику. И я прямо уже ни о чем не мог думать, кроме еды. И я позвал Вальку и сказал ему: «Пойдем, Валька, сходим в тот арбузный переулок. Может быть, там опять арбузы разгружают». И, может быть, опять один упадет. И, может быть, нам его опять подарят.
И мы закутались с ним в какие-то бабушкины платки, потому что холодюга был страшный, и пошли в арбузный переулок. На улице был серый день, людей было мало, и в Москве тихо было, не то что сейчас. В арбузном переулке и вовсе никого не было. И мы стали против магазинных дверей и ждем, когда же придет грузовик с арбузами. И уже стало совсем темнеть, а он все не приезжал. И я сказал:
«Наверное, завтра приедет».
«Да», — сказал Валька, — «наверное, завтра».
И мы пошли с ним домой. А на завтра снова пошли в переулок, и снова напрасно. И мы каждый день так ходили и ждали. Но грузовик не приехал.
Папа замолчал. Он смотрел в окно, и глаза у него были такие, как будто он видит что-то такое, чего ни я, ни мама не видим. Мама подошла к нему, но папа сразу встал и вышел из комнаты. Мама пошла за ним. А я остался один. Я сидел и тоже смотрел в окно, куда смотрел папа. И мне показалось, что я прямо вот вижу папу и его товарища, как они дрогнут и ждут. Ветер по ним бьет, и снег тоже, а они дрогнут и ждут, и ждут, и ждут. И мне от этого просто жутко сделалось. И я прямо вцепился в свою тарелку и быстро, ложка за ложкой, выхлебал ее всю. И наклонил потом к себе и выпил остатки. И хлебом обтер донышко, и ложку облизал.